говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, друзья, наши возлюбленные слушатели и возлюбленные братья и сестры нашего общего эфирного братства «Радонеж». Сейчас ситуация наша финансовая, ну, хуже некуда, очень тяжело, вплоть до того, что приходится говорить о спасении радиостанции. Мы – голос церкви, мы – голос неповрежденного святоотеческого учения, здравого учения нашей церкви. И если мы с вами церковь, то есть круг людей, спасающихся, жаждущих спасения, давайте мы вместе и спасем нашу радиостанцию. Больше ее спасать некому. Только мы, наше братство, и может спасти наше общее с вами дело. Поэтому, пожалуйста, помолитесь, подумайте и помогите, чем сможете. Давайте вместе спасем нашу радиостанцию. Храни всех Бог молитвами преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской, мы и спасем наше радио.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. Теперь вы можете не только слушать, но и смотреть в социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вам надо найти группу «Прямые эфиры Радио Радонеж», а также на Ютубе канал «Радонеж ТВ». Таким образом, мы можем общаться уже непосредственно, не только с помощью звука, но и с помощью видеоизображения. Как говорится, иди и виждь. Передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Уже некоторые вопросы мы имеем в студию. Первый вопрос: как относиться к такому понятию, как «темные века»? Я имею в виду средневековье, ведь тогда святых было значительно больше. Но что можно ответить на этот вопрос? Во-первых, мы никогда не знаем, сколько святых. Вот с этого надо начать. На самом деле, церковный календарь – это не совсем показатель. Церковный календарь говорит о тех святых, которые канонизированы. Но значительно большая часть святых, конечно, они не проходят канонизацию, они остаются неизвестными, но, собственно говоря, мир соблюдается ради этих святых. Понятие святости – это не есть понятие некой исключительности из повседневности. Святость на самом деле это обычное состояние, которое человек переживает всякий раз после святого причастия. Как я вам часто напоминаю, причастие предлагается нам как святая святым. Но есть отличие наше от подлинных святых, мы не можем долго сохранять это состояние и быстро его теряем. Не успеваем выйти из храма, как уже начинаем терять это состояние. Но если отвечать непосредственно на ваш вопрос, то такое отношение к средневековью, как темные века, это придумали протестанты. Потому что протестанты решительно порвали с прошлым, церковным прошлым прежде всего, и они объявили все, что было до реформации, до Мартина Лютера, это темные века. Якобы свет приходит в этот мир с реформацией. Но реальность такова, что правда оказалась за теми людьми, историческая правда, которые все-таки не пошли за Лютером, а остались в исторической церкви. Потому что то, что сейчас происходит с протестантизмом, это, конечно, абсолютно апостасийный процесс, когда уже всякие там браки, гомосексуальные становятся нормой в церковной повседневности, когда идет речь о той же эвтаназии, и христиане это обсуждают, когда происходит растабуирование, снимаются все запреты в той же Западной Европе, и протестантская церковь, она тут в авангарде. А вот историческая церковь Западной Европы, та же самая Римо-католическая церковь, она не принимает все эти вещи. Почему? Потому что у них не было разрыва с церковным прошлым, и у них сохранилось уважительное отношение к святым отцам, к церковным канонам, правилам, постановлениям. И хотя после 1054 года, когда произошло разделение между православными и католиками, они вносили новые понятия, потому что у них есть такое понимание аджорданамента, что как бы обновление происходит в теологии, но настолько сильно они не пострадали, как именно протестанты, которые действительно решительно порвали с прошлой церковной традицией и все это обвинили темными веками, объявили все это темными веками. На самом деле, если читаешь авторов, которые писали на богословские темы именно в средние века, то поражаясь их начитанностью, насколько это были образованные люди, какое количество цитат из святых отцов они приводят, какая начитанность и в светской, и в духовной литературе. Это действительно были люди, которые обладали колоссальными знаниями, и это было на Востоке, и на Западе. А вот то, к чему сейчас пришли, вот эта цивилизация смартфона, когда люди перестали уже читать книги как таковые, вот такое упрощение мировосприятия, вот здесь как раз протестанты приложили руку. И у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Будьте добры, вот такой вопрос. Просят помочь помолиться за человека. Они не крещенные сами люди, знакомые Мирломама, и вот они не крещенные. Но в свое время не крестились, причем они башкиры, потому что вроде бы как знакомые крестились, и после крещения в аварии погибли, и, в общем, вот это вот почему-то причина такая была. А сейчас просят помолиться, а вот как можно помолиться, посоветовать псалтырь или молитвы какие-то?
Ну, начнем с того, что псалтырь – это ветхозаветная книга. Она не является новозаветной книгой. эта книга читалась и за живых, и за мертвых, тогда, когда еще не было христианского крещения, когда еще церковь не возникла. И, конечно же, Господь проявляет заботу о всем своем творении. И если даже у нас умирают некрещенные там родственники, например, то родство обязывает. И мы должны в любом случае молиться за родных, потому что мы не знаем, в каком состоянии они покинули этот мир. Мы этого не знаем. Может быть, у них было намерение креститься. В древние времена намерение креститься вменялось в само крещение. Ведь почему мы канонизировали в церкви некоторых людей, которые были не крещены? Это мученики, которые не успели креститься. Но у них было намерение креститься. А мученичество в широком таком смысле, это не только когда вот тебя ставят к стенке и говорят, там, отрекайся от Христа или тебя расстреляют. Это когда мы сносим обиды, когда мы страдаем за справедливость, за отстаивание семейных ценностей и так далее. Тут тоже есть элемент мученичества. Потому что мы к мученикам причисляем не только тех, которые были там расстреляны в обязательном порядке. Нет. И тех, которые умерли в ссылке. И тех, которые там в тяжелых недугах скончались. Но они подвергались гонениям, преследованиям. Поэтому это тайна на самом деле. Когда человек умирает, мы не видим всей картины происходящего. Да, мы знаем, чтобы спастись, надо веровать и креститься. Кто не будет веровать и креститься, тот не обретет дар спасения. Но иногда человек это не зависит, у него есть намерение креститься, а вот обстоятельства складываются так, что его взяли там и расстреляли. Сколько оглашенных казнили в античные времена, и церковь всегда вменяла их вот это намерение креститься, как бы само крещение, и даже такое понятие было крещение в крови, хотя это, конечно, условное понятие, потому что крещение, это во имя Отца и Сына, и Святого Духа, но когда люди имели уже движение в сторону христианства, вот, например, жде в Инифатия многострадального, когда читаешь, там просто вспышка какая-то произошла в его сознании, когда он увидел, как пытают христиан. И в этот же момент он говорит: «Я христианин». Едва ли он проходил какое-то оглашение там, едва ли он до этого имел намерение креститься. Однако вот благодать Божия, Дух Божий, о котором сказано, что Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Вот он коснулся его, и в Инифатии оказался во святых. А если вы почитаете, как он оказался в том городе, где его казнили, какие обстоятельства были, вы еще больше удивитесь. Вот я советую прочитать это житие, потому что там такие интересные подробности. И действительно начинаешь понимать, что не так все просто. Поэтому вот молиться за посторонних людей – это сложно. И действительно молиться за кого-то – это кровь проливать в некотором смысле. Но вот родство все-таки нас обязывает молиться. И родство обязывает нас, конечно, и заботиться о людях, пока они еще живы, чтобы они обратились в нашу веру. Как в Писании сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. И у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Нету телефонного звонка, но у нас еще вопрос. Надо ли бояться колдовства? Вот такой вопрос мы имеем. Что можно об этом сказать? Колдовство – это реальность. В Библии описываются действия колдунов, волхвов. Например, в книге «Исход» рассказывается о том, как Моисей совершал чудеса и знамения перед лицом фараона, правителем Египта. А тот позвал своих жрецов, и они тоже до какого-то момента как бы повторяли внешне повторяли те чудеса и знамения, которые творил Моисей силы Божьей. А они силы бесовской это все творили, это была как бы имитация чудес, но на самом деле это было настоящее колдовство. И в Писании есть указание на то, какое отношение должно быть к колдунам. Оно такое резко отрицательное. В житийной литературе мы встречаем, что вот люди сталкивались с опасностью колдовства. Но, как говорил святитель Иоанн Златоуст, если человек сам себе не повредит, никто и ничто во всей вселенной не повредит ему. И вот никакое колдовство, оно не сможет пристать к человеку, если он сам будет пребывать в благодати. То есть надо жить так, чтобы не было нераскаянных грехов, чтобы вовремя исповедоваться, вовремя причащаться, замыкать сутки молитвенным чтением утренних молитв, вечерних молитв, осенять себя крестным знамением, потому что крестное знамение – это оружие на дьявола, данное нам. Его же трепещут все силы зла. Поэтому христианин, который живет подлинно христианской жизнью, или, по крайней мере, старается это делать, насколько возможно, вот на него никакое колдовство не будет действовать. И об этом мы можем прочитать в житии Киприана и Устинии, где описывается о том, что Киприан, он был мощный колдун, и когда его попросил один языческий юноша, который был влюблен в христианку Юстинию, чтобы тот приворожил ее к нему, и вдруг Киприан понял, что он не может этого сделать. У него не получается. И тогда он доходит до самого дьявола, а дьявол ему говорит, что он тоже не может ничего сделать по отношению к этой юной христианке. Почему? Не потому, что он был какая-то уж такая великая. Она была просто христианка. Она исповедовалась, она причащалась. Она принадлежала христианской общине Карфагена. И когда человек, православный человек, вот живет именно нормальной жизнью, к нему ничего не пристанет. А если человек отходит от нормальной православной жизни, здесь что-то может и пристать. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
С праздником вас.
С праздником.
И с выздоровлением.
Спасибо, я в отпуске был.
Вот у меня вопрос по Евангелию, можно?
Да, пожалуйста.
17 глава от Матфея, 24 и дальше. Ну, когда пришли в Капернаум, то подошли к Петру собирать ли дидрахмы. Мы сказали, учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные ско берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, и так сыны свободны. Вот мне очень интересно, почему он сказал «да». Вот откуда обычно такое, вот если бы меня спросили, допустим, не даст ли, я скажу, я не знаю, я спрошу учителя. Или вот, а вот он за него, за Христа, как бы вот так вот.
Вот на самом деле, Петр проявил непозволительную самоуверенность. И потом Господь ему сказал в одном случае, вот пойди там, поймай рыбу, у нее изо рта там вынешь монету, и вот за меня и за себя отдай подать. И Петр пошел, чтобы поймать рыбу, во рту которой будет монета, чтобы оплатить подать и за Христа, и за самого себя. Вот это было для него вразумление. То есть не надо спешить никогда. И когда он действительно сказал, да, вот учитель даст. Да, конечно, учитель дал, но таким чудесным, необычным образом, научая Петра как раз не торопиться в своих каких-то суждениях. В современной ситуации это относится к нам, когда мы, простые священники или миряне, начинаем вдруг говорить от лица церкви. Вот церковь учит, и при этом как бы не подтверждаем это ни словами из Писания, ни словами святых отцов, а как бы себя поставляем на место предстоятелей церкви. От лица церкви в рамках любой епархии может говорить только епископ или человек, который имеет благословение от епископа озвучить его епископа точку зрения. Поэтому не надо нам бросаться словами, потому что от слов своих человек оправдается или осудится. Особенно, когда речь касается вопросов веры, надо всегда взвешивать, знаем ли мы ответ на этот вопрос или нет, и никогда не бояться сказать «я не знаю», «я не знаю». Поэтому это был урок для Петра, когда он взял удочку, там пошел, сидел, ловил рыбу, и во рту не должна быть монета. Это, конечно, было такое вразумление для него, потому что эта поспешность, она была неоправдана. У нас новый звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Это раба Божия Нина. И вас с праздником поздравляю. И вопрос у меня о том, когда на святых апостолов сошел Дух Святый, и они начали иными языки говорить. А вопрос такой, что они говорили на своем наречии, и все окружающие, которые на иных языках, они слышали на своем наречии, или как?
Давайте посмотрим, как об этом рассказывается в самом Священном Писании. Здесь мы читаем, когда сделался этот шум. Это книга «Деяния апостолов», 2 глава, 6 стиха и ниже. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». А выше сказано, 4 стих, «И исполнили все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». То есть это не было так, что они стали говорить на своих языках, а люди слышали это на своих языках. Нет, они начали говорить на иных языках, и люди слышали. И здесь перечисляются даже эти языки, на которых они говорили. Вот эти люди, которые были свидетелями этого события, они восклицали: «Как же мы слышим каждый собственный наречие, в котором родились парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понты, Асии, Фригии, и Памфилия, и Египта, и частей Ливии, принадлежащих Киренеи, пришедших из Рима, иудеи и прозелиты. Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Дар иных языков – это был чрезвычайный дар, как пишет блаженный Августин, который имел временное назначение и особое происхождение. То есть, пока они возникли по местной национальной церкви, этот дар был совершенно необходим, чтобы распространять веру Христову. Потому что если бы апостолы, бы, прежде чем идти на проповедь, стали бы изучать языки тех народов, куда они должны были бы идти, то это бы растянулось бы на неопределенный срок. И этот дар прекратился в церкви где-то ко II-III веку, когда возникли национальные поместные церкви, и уже не было необходимости проявлять этот чрезвычайный дар. Но в житиях святых мы видим, что иногда этот дар проявляется снова, там в IV веке, в V, VI, когда какой-то человек оказывается в ситуации, ему надо с кем-то разговаривать, а он не знает его языка. Так рассказывается, что когда встретился святитель Василий Великий и Ефрем Сирин, они не понимали языка друг друга. Василий Великий говорил на греческом, А Ефрем Сирин, он говорил на арамейском. Тогда он назывался Сирийский. И Господь Духом Святым дал им возможность понимать друг друга. То есть они не просто транслировали слова, они еще и получили дар различения языков. Есть такой дар в Библии, он описан. И они его проявили, и они понимали друг друга, потому что они очень хотели общаться, и Господь вот дал им такой чрезвычайный дар на момент вот этого общения. И на тот момент, пока они возникли по местной церкви, этот дар проявлялся. А когда уже возникли по местной церкви, национальной, как бы необходимость в этом даре, она отпала. Хотя теоретически мы можем предположить, что если человек окажется в такой ситуации, миссионер, когда ему надо проповедовать, а он не знает языка этих людей, он может помолиться, чтобы Господь дал ему этот дар. Но в Писании, в первом послании к Коринфянам, 13 глава, сказано, что языки умолкнут. И они умолкли именно тогда, когда возникли национальные поместные церкви. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло. Сорвался звонок. И еще такой вопрос, который мы получили раньше. У католиков и православных одна ли Библия? Ну, не надо забывать того, что до 1054 года мы с католиками были одной церковью. Разделение церквей на западную и восточную происходит в 1054 году. К тому времени католики имели вульгату блаженного Иеронима, великого отца церкви, который сделал перевод всей Библии, Ветхий Завет с протомасорецкого текста на латынь, Новый Завет с греческого на латынь. Причем, скорее всего, так как он выполнял эту работу по благословению папы римского Дамаса, то он имел доступ к новозаветным текстам, возможно, он держал в руках даже подлинники самих апостолов, потому что ему предоставили папскую библиотеку, чтобы он любой самый древний манускрипт взял и по нему работал. А это IV век, IV-V век, когда он осуществлял эту работу. Поэтому Вульгата – это был благословенный перевод, созданный этим святым мужем. А в нашей традиции церковь имела на момент возникновения христианства Ветхий Завет на греческом, это Септуагинта, перевод был выполнен за несколько столетий до Рождества Христова, так называемый перевод 70-ти. В то время иудеи были церковью Бога, это был благословенный перевод. Они перестали быть церковью Бога, когда зависть разорвалась в храме в момент смерти Христа, как бы Дух Божий, Кадеш Руах, Дух Святой, он покинул храм, и потом храм был уничтожен. И тем более у греков Новый Завет, он изначально был написан на греческом языке, коэне диалектус. А кроме Евангелия от Матфея, которое писалось для лиц еврейской национальности, и одни считают, что оно было написано на еврейском языке, а другие отстаивают точку зрения, что Евангелие от Матфея изначально было написано на арамейском языке, который назывался тогда сирийским. Но сейчас библеисты больше склоняются к тому, что Евангелие от Матфея было написано все-таки на еврейском языке. И вот такой исследователь, отец Леонид Грихелис, он как раз писал на эту тему, что, скорее всего, Евангелие от Матфея все-таки было написано на еврейском языке изначально. Поэтому Библия, в общем-то, была одна, но были разные переводы. Потом, когда православие приходит в славянские земли, перевод греческой Библии делают равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. И очень важно, когда мы видим у истока того или иного перевода святых отцов. Вот в нашем случае это Кирилл и Мефодий. А в случае с Вульгатой это блаженный Иероним. Но, к сожалению, католики потом от Вульгаты отказались. И они сделали так называемую новую Вульгату. Это был разрыв с традицией блаженного Иеронима. В XVI веке была Вульгата Клементина, она еще сохраняет все эти особенности иеронимского текста, но там была уже редакция Беда Достопочтенного, Алкуина и других. А вот уже в XX веке происходит разрыв с Вульгатой блаженного Иеронима, и новая Вульгата – это труд обычных людей. Обычных людей. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Да-да, добрый вечер.
Здоровья вам духовного и телесного. Александр вас беспокоит.
Спасибо, Христос.
Отец Олег, у меня к вам такой вопрос. Значит, вот часто я слышу, я все время слушаю радио «Радонеж», и я слышу, как Евгений Константинович и Николай Васильевич обращаются к людям, значит, с просьбой помочь. Радио «Радонеж» именно. Вот. Значит, недавно совсем, ну, где-то месяц назад почти, вот когда была как раз годовщина, значит, убиения царской семьи, я к этому дню решил, значит, сделать пожертвование такое именно на радио «Радонеж». Значит, перевести, не перевести, а привести именно туда, в редакцию, большую сумму денег именно наличными. И плюс к этому, значит, я приобрел дорогой экземпляр Библии в кожаном переплете, написал сам каллиграфическим почерком посвящение, все, звоню на радио в этот день, это 18 числа было, значит, июля, и мне там говорят, что не надо это ничего. Я не понял сначала, я перезвонил, я говорю, вот я даже не успел ничего сказать, опять повесил трубку. Вот,
а вы знаете...
Как это понимать, вот я не знаю, то ли я...
Мне кажется, вам надо обращаться к администрации радио «Радонеж», если у вас возникают вопросы такого характера. Почему? Потому что я не занимаюсь сбором пожертвований для радио «Радонеж», но я, как и другие священники, могу призывать поддерживать радиостанцию. Мы получаем тут пожертвования, радиостанция получает пожертвования от разных людей. И мы всегда видим, что эти пожертвования, они доходят. И тот факт, что радио продолжает существовать, оно бы не смогло бы существовать, если бы не было этих пожертвований. Поэтому мы благодарны вам, что вы поддерживаете радио. А сделали вам тот подарок или иной подарок, это как бы уже вопрос, то ли вы хотите иметь какой-то памятный подарок в связи с тем, что вы сделали хорошее пожертвование, то ли вы не хотите иметь какой-то памятный подарок в связи с тем, что вы сделали большое пожертвование. Пожертвование само по себе, оно в любом случае должно быть бескорыстным. Как сказано, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая. Но пожертвование – это очень важный аспект, без которого человек не может состояться в праведности. Например, в ветхозаветные времена считали три категории людей мертвыми. Это бездетный, кто не имеет детей, такие считались мертвыми, прокаженные – считались мертвыми, и нищие считались мертвыми. Так вот, нищие считались мертвыми не потому, что они нищие, потому что нищий может быть праведным. Они считались мертвыми, потому что они не могли заниматься благотворительностью. А на еврейском языке цедака, благотворительность, и цадик, праведник, это близкие по звучанию слова. Поэтому, когда мы творим милостыню, то нету смысла это вот, как бы озвучивать, там, трубить перед собою. Как сказано в Писании, не трубите перед собою, как некоторые трубили. Хотя в толковой Библии Лопухина сказано, что это образно сказано, не трубите перед собою. На самом деле они трубили в шафары, когда вносили милостыню для раздачи нуждающимся. Этот шафар собирал нуждающихся на какой-нибудь городской площади, и человек, который хотел заниматься благотворительностью, он такой публичной благотворительностью, он там на глазах всех раздавал эту милостыню. Это дело лично того человека, который приносит пожертвования, и той структуры, которая принимает это пожертвование. Здесь все должно быть открыто и прозрачно, насколько возможно, для этих двух сторон. А лучше всего, конечно, не подчеркивать свой какой-то подвиг такой, потому что человек не должен как бы показывать вот свою праведность, выдвигая ее как бы перед всеми на вид, как некую такую икону такого собственного благочестия. И вот еще вопрос. Христос запрещал клятвы, но в царской армии была присяга. Как это объяснить? На самом деле запрещается клятва, в которой человек, безусловно, что-то утверждает. Например, он говорит, я пойду туда-то, я исполню то-то, и ничего я не нарушу. А присяга, если мы вспомним, вот в российской армии, даже в советской армии, она не предполагает, что человеку то, что он говорит, он исполнит. Поэтому в присяге всегда были такие слова. Но если я нарушу эту присягу, то пусть будет там то-то, то-то, то-то. Поэтому надо понять, что Христос, запрещая клятву, имеет в виду такую безусловную клятву, когда человек говорит, я вот точно сделаю то-то, то-то, то-то. А в Писании сказано, что мы даже не должны говорить, что вот я завтра куда-то поеду. Мы всегда должны добавлять, если буду жив, и Господь позволит. Или когда человек дает присягу, он обязательно должен сказать, но если я нарушу эту присягу, пусть вот то-то, то-то и то-то будет. Вот в таком случае это не становится той клятвой, которую Христос запрещает. И вопрос тоже вот по армейским делам. Почему священники благословляют солдат на войне? Разве такое есть в Библии? Ну, наверное, человек, задавший этот вопрос, общался со свидетелями Иеговы. Вот они почему-то придумали, что в Библии не говорится о том, что священники должны благословлять на войну. Вот я сейчас открою книгу Второзакония, это 20 глава, с 1 по 3 стих. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней, колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему, «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их». И ниже. «Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Вот пример такого священнического благословения, которое по закону Божию, это мицвот, заповедь, священник обязан произносить перед сражением, чтобы вдохновить солдат на исполнение своего долга. Поэтому те люди, которые утверждают, что ничего подобного в Библии нет, они или этого не знают, или они это как-то умышленно скрывают. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, здравствуйте, благословите. Раб Божий Михаил.
Господь благословит.
Хочу узнать, третья книга Ездры в русском переводе Библии Начинается словами «Вторая книга Ездры Пророка». Ну, наверное, где-то есть объяснение, но я, боюсь, не найду его сам. Помогите, батюшка.
А вы знаете, если мы говорим о текстовых как бы несоответствиях, то, скорее всего, первая и вторая книга Ездры в нашем случае, это была одна книга Ездры, первая, можно так предположить. А вторая – это третья, получается. А книги были потом разделены. И, например, когда мы читаем первое послание к Коринфянам, там апостол Павел вдруг неожиданно пишет: «Я писал вам ранее». Это же первое послание к Коринфянам. Почему он пишет, что он писал ранее? Скорее всего, речь идет о том, что это писание не получило канонического одобрения церкви. Оно могло быть слишком, слишком частным посланием, где действие Духа Святаго таким явным образом не проявлялось. И если говорить о второй книге Ездры и третьей книге Ездры, они не относились к канону восточно-христианской традиции. Они считались второканоническими книгами, и второканонические книги, они как бы с самого начала предназначались для оглашенных, особенно из числа второканонических книг учительных, для того, чтобы те, которые готовятся к крещению, по этим книгам они бы изучали бы какие-то аспекты, необходимые для людей в такой ситуации, постигали бы их. Потом даже нумерование псалмов, оно тоже отличается. Там на Западе, например, на Востоке. И такие несовпадения, например, в древнееврейской традиции третья книга царей – это первая царей, а четвертая книга царей – это вторая царей. А первая книга царей наша у них называется Алеф Шмуэль, то есть первая Самуила. А вторая наша книга царей у них называется Бейт Шмуэль, то есть вторая книга Самуила. Самуил – это пророк, о котором рассказывается в первых книгах царств. Поэтому здесь как бы нумерация книг и заглавие книг, на самом деле, это позднее дело, надписание. Тем более деление на главы, деление на стихии. И даже вот если взять книги 12 малых пророков, а в древности это была одна книга. Она объединяла 12 пророков. А позже эти книги были разделены с надписаниями, что это вот книга Амоса, это книга Михея и так далее. А в древности просто подряд все это читалось, и только из текста можно было понять, что это вот пророк Амос, это Иона, а это Михей. Поэтому смущаться от таких вопросов не стоит. Потом я бы рекомендовал вам иметь дома толковую православную Библию, в которую такие моменты чаще всего объясняются. Эта книга была составлена до революции, это очень неплохой комментарий на Священное Писание, и там такие недоуменные вопросы, они разъясняются. Когда вы заглянете в эту книгу, можете найти ее и на просторах интернета, то вы найдете, может быть, еще более четкий ответ, чем нежели то, что я могу ответить вам. И у нас еще вопрос. А зачем носить крест? Зачем носить крест? Сегодня я уже говорил о том, что крест – это оружие на дьявола, данное нам. Крестное знамение – это знак нашей веры на нашем теле, напротив нашего сердца. Вот так и называется наперстный крест. Также он называется нательный крест. Но обычно, вот, когда его вешают, то он напротив нашего сердца. В ветхозаветные времена люди имели тоже знак своей веры на теле. Это было обрезание. Но когда совершается обрезание, то человек видит свою собственную кровь. А крест – это символ страдания самого Сына Божия. Это то, что указывает на Его спасительную кровь, которая, без сомнения, есть та кровь, которая очищает нас от всякого греха. Кровь обрезания никого не избавляла от греха, не очищала от греха. Как и все эти обряды, кровь агнцев, тельцов, козлов, быков, баранов, она никого до совершенства не довела, как пишет апостол Павел. А вот кровь Иисуса Христа, знаком которой в нашем случае это крест, это есть наша похвала. Как апостол Павел говорит, что он похваляется крестом, и он не хочет знать ничего, кроме Христа и притом распятого, потому что крест – это жертвенник, на котором была принесена самая совершенная жертва. И у нас есть звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Олег,
меня зовут Лариса, и такой вопрос я хотела бы задать. Вот мы в соборных молитвах, в Евтиньях, просим о даровании нам смерти, безболезненный, непостыдный, мирный. Ну, безболезненно, понятно, мирно тоже. А вот почему мы говорим непостыдно? Какая смерть является постыдной? И в чем постыдность может быть? Вот, ну, я не то что пояснил, я почему задаю этот вопрос. Вот моя мама умерла, ну, уже достаточно много лет тому назад. Она умерла в отхожем месте. Ну, так вот случилось. Рано утром она встала, она жила в частном секторе, пошла туда, и оттуда ее уже принесли, оттуда она не вернулась. И меня как-то вот смущает это. Является ли это постыдностью смерти, вот то, о чем я говорю? Или что-то более глубокое здесь содержится?
Ничего постыдного в отправлении нужд физиологических не имеется. Это естественное состояние для функционирования тела. Если смерть застает человека в такой момент, или кто-то умирает во сне, сон – это тоже физиологическая потребность, кто-то умирает за столом во время приема пищи, это тоже естественная потребность вкушать пищу и так далее, и так далее. В природе ничего постыдного нету, потому что в природе все чисто. И если бы в природе было бы что-то постыдное, то вина падала бы на создателя природы, то есть на Бога. Но ничего такого нету. Поэтому постыдная смерть, скорее всего, это когда человек умирает в каком-то нравственно безобразном состоянии. Например, человек упился и захлебнулся в собственной блевотине. Человек умирает, например, в крайнем раздражении на других людей. Вот в книгах царей есть описание, что был такой Навал, который вошел в конфликт с царем Давидом. И когда он узнал об этом, у него сердце остановилось, он весь парализованный был какое-то время, потом лопнуло это сердце. То есть постыдная смерть – это в каком-то греховном, явно греховном состоянии. как вот я читал в одной книге, там один человек, в общем-то, неплохо подвязался, а умер в кровати с блудницей. И был обнаружен мертвым на утро. И как бы вся его жизнь, она была этим перечеркнута. Смерть все-таки, она показывает вот много по поводу жизни человека. Но я не имею в виду вот тот случай, который вы приводите, потому что физиологические отправления – это естественное состояние для человека, а в природе ничего нечистого нету. А если это действительно состояние греха, состояние там наркотического, например, опьянения, очень многие молодые люди умирают от передозировки или там вот в алкоголическом таком опьянении, там захлебнулся, это вот действительно постыдная смерть. Скорее всего, в древности постыдной смертью считалась смерть, когда человек пускается в какие-то рискованные операции, авантюры. И вот он погибает. Вместо того, чтобы взвесить все за и против и удаляться от лукавства этого мира, он как бы свою жизнь кладет на алтарь там какого-нибудь нечистого бизнеса. И вот конкуренты, значит, с ним расправляются. А стоило ли вот заниматься таким нечистым бизнесом, чтобы все так трагически окончилось? У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Николай из Санкт-Петербурга. А подскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с патриархом Иринеем Иерусалимским? Ведь он незаконно смещенный и, собственно говоря, находится в заключении.
Вы знаете, я не берусь ответить на такой вопрос, потому что это как бы... Во-первых, надо быть очень информированным в данном случае. А потом этот вопрос вы могли бы адресовать Иерусалимскому патриархату, как институту действующему. Ведь Иерусалимский патриархат – это не один человек, там не два человека, которые противостоят друг другу. Это собор епископов Иерусалимской церкви. Это старцы, духовники Иерусалимской церкви. Поэтому, я думаю, нельзя вот так вот, как бы услышав о чем-то, вот выдвигать какое-то суждение. А почему так получилось? Потому что если бы этот вопрос как-то озвучивала сама бы Иерусалимская церковь и просила бы там помощи, поддержки, это была бы одна ситуация. И это не очень этично, когда там, скажем, так в одном патриархате начинает там обсуждать ситуацию в другом патриархате, потому что есть понятие канонической территории, и это понятие относится не только к территории, скажем так, в таком сугубо земном понимании этого слова «территория». В каждой церкви поместной, в каждом патриархате есть свой суд церковный, и вмешательство наше, например, в какое-то их решение, это тоже нарушение канонической территории и так далее. Поэтому здесь надо проявить все-таки выдержку. Это как бы вопрос уровня межцерковной дипломатии, и я совершенно некомпетентен по этому вопросу, а какие-то мифы и домыслы могут существовать. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег, очень рада вас слышать в прямом эфире, храни вас Господь. Вот у меня, знаете, какое недоумение? В первых, особенно вот ранних христиан, язычники часто казнили за подозрение в колдовстве. Сами, будучи идолопоклонниками, они казнили христиан за колдовство, вражбу и так далее. Если можно, разъясните, пожалуйста.
Вы знаете, я об этом ничего не слыхал. Основные обвинения против христиан были такие. Христиане поедают маленьких младенцев, христиане отравляют колодцы, и христиан обвиняли в свальном грехе. Вот это основные три обвинения, ну и непочтительное отношение к императору. А так, чтобы их обвиняли в колдовстве, все-таки ложные обвинения были другого характера, вот те, которые я перечислил. Друзья, наша передача подходит к концу, мы помолимся о здравии рабы Божией Ольги, нашей жертвенницы. Она живет в далекой Америке, но она любит радио «Радонеж» и регулярно помогает нам. Она просит молиться об упокоении ее мужа Иосифа, который по-своему был благочестивым человеком. Пусть Господь упокоит его в небесных обителях, насколько это возможно. А также помолимся о покаянии новопреставленной Валентины, новопреставленного Сергия, Анны, Николая, Ксении, Антона, Нины, новопреставленного Михаила, убиенного Алексея, воина Иоанна, Екатерины, Николая, Александра, младенца Михаила, Кирилла. Также помолимся о жертвователях Валентине, Нине, Матфее, сестре Анастасии, Андрея, Екатерины, Светланы, Николая, Сергия, протоиерея Кирилла, Валентина, Григория, Маргариты, Рамила, Вероники, Лариса, Игоря, Владимира, Тимофея, Кирилла, Вадима, Таисия, Лидия, Владимира. И помолимся о Наталье, Дарье, Дмитрии, Раисе, Ларисе, Сергея, Леонида, Иоанна, Елены, сосродники болящей Ольги. Помолимся также тяжко болящей Дарье, Наталье, Андрея, Галина, тяжко болящей младенце Аполлинарии и Елены. Помолимся об упокоении Владимира, об упокоении Надежды, о здравии страждущего раба Божия Сергия. И, как всегда, и спрашиваем ваших молитв за то служение слова, которое мы здесь совершаем на радио «Радонеж». Спаси вас всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.